Здравствуйте, уважаемые слушатели Gypsy Team. С вами успешный игрок, профессионал Сергей Рыбаченко и неудачник, проигрывающий все подряд, Илья Городецкий. Рады вас приветствовать в радиостудии Gypsy Team. Поскольку я совсем не могу ничего выиграть, меня даже заставили сегодня одеть наушники, поэтому не будет никаких скрежетов в эфире. Вот. Но я буду краток сегодня, хвалиться мне нечем, поэтому быстренько сегодня расскажу, а дальше перейду в разряд слушателей и будем надеяться, что Сергей Васильевич что-нибудь позитивное расскажет, и это поднимет мне настроение в тяжелую минуту. Ну, на самом деле, у меня просто есть кое-какая работа. Перевожу я титры для очередных программ Европейского покерного тура, которые вскоре пойдут по российскому телевидению. Вот тут прислали мне срочный перевод, и к тому же у меня еще через 2 часа продолжение, ну, видимо, последнего в Лас-Вегасе для меня турнира, ну, то есть не видимо, а точно последнего, поскольку больше турниров просто не будет. Так что как только я вылечу из этого турнира, я останусь тут без дел, не знаю, удастся ли мне поменять билет. Вот вчера пресловутый Макс Кац меня напугал, что вот тот билет, который у меня вот на компанию United, он не меняется, к сожалению. Вот, так что если мне не удастся его поменять, то мне придется здесь сидеть до 18 числа, хотя, ну, сказать, что мне уже не хочется здесь находиться, это ничего не сказать. Вот. Ну, Сергей Васильевич, давайте, может быть, как построим? Расскажите, может быть, как 42 тысяч набить 229?
Ну, что ты так позитивно начал, что я уже даже не знаю, что и рассказать. Вот, что настолько так противно мне здесь находиться, и вообще все так...
Не, ну нет, не противно, на самом деле, у меня я очень хорошо разместился, вот здесь в Авдаре мне очень нравится, и если в следующем году удастся снова приехать, то я, наверное, постараюсь здесь снова остановиться, здесь мне очень нравится и номер, и тут мне нравится, что здесь тихо, в отличие от вот Белладжо, где очень все-таки как-то шумно и много народу. Вот, но просто, ну, для меня действительно оказалось, что вот, ну, больше месяца здесь находиться достаточно, ну, тяжело. Нет,
я на самом деле как бы пошутил, я понимаю прекрасно, во-первых, да, я знаю твои там, ну, прекрасные отношения, да, как у тебя в семье, что ты, во-первых, скучаешь по семье, и плюс как бы неудачно сложился, к сожалению, в СОП для тебя. Ну, ты хоть расскажи, я просто сам даже не в курсе вот про вчерашний турнир, потому что ты вот, как оказывается, прошел, а второй день я даже не знал об этом, все проспал, вот, потому что, наверное, я расскажу.
Да, ну, я могу рассказать последние 2 дня, в принципе, не знаю, все ли читают отчеты, вот наши прямые эфиры текстовые. На мировой серии я начал день со стеком 49 тысяч, я, в принципе, изучил свой стол и сразу обратил внимание, что там все вот такие вот, ну, типа меня, скажем так, профессионалы средней руки. То есть каких-то сверхдостижений ни у кого не было, но все такие крепкие игроки, у которых есть какие-то попадания в деньги. Кто-то, например, специализируется именно на главном турнире мировой серии, чуть ли не 2 или 3 раза уже был там в деньгах за последние несколько лет. Ну, видимо, отбираются через сателлиты, в основном играя в интернете. Некоторые, там вот был английский, который в итоге меня и выбил из турнира, такой профессионал тоже средней руки, который играет все вот небольшие английские турниры достаточно успешно, часто попадает в деньги, он действительно играл довольно неплохо. Был еще молодой такой американский парень, который тоже хорошо играл. То есть стол был достаточно тяжелый. Вначале я не очень удачно под него подстроился. Первый вот час очень неудачно провел, играл не лучшим образом. У меня осталось где-то 38 тысяч. Вот. А дальше, в принципе, поддерживал стек, немножко подстроился под стол. Удавалось, несмотря на то, что карты не было вообще, удавалось там 3-бетами без карты, поскольку открывать там практически невозможно было, постоянно переставляли, и не удавалось, в общем так, просто рейзами забирать не удавалось блайнды, что, в общем-то, ну, честно говоря, мне вот кажется, что я достаточно удачно обычно за столом нахожу моменты именно для того, чтобы подворовывать блайнды, но здесь это было практически невозможно делать, потому что вот, например, молодой американец там, он играл практически, ну, не знаю, ну, процент 3-бета у него был очень высокий, вот, ну, ни разу не удалось мне его 4-бетнуть, как-то не нравились ситуации все время. А вот 3-бета я начал против него, поскольку открывал он тоже довольно много, часто применять, без карты все время, потому что карты у меня не было. Поддерживал стек, но дальше произошли 2 ключевые раздачи. В одной я сделал на король-дама рейс, и 2 игрока, вот англичанин и вот этот вот американец, закалировали. Флоп открылся дама 5-4, это первый раз за день, когда я попал во флоп. Я поставил ставку продолжения, англичанин сделал кол. открылся повтор пятерки, я решил, что две улицы мне с него не удастся добрать. Сыграли чек-чек. По риверу я поставил приличную ставку. Ривер девятка была. Я поставил приличную ставку, он довольно быстро сделал кол. И я уже так собирался довольно переворачивать свои карты, когда он сказал «Ace-Queen». «Ace-Queen». То есть у него были туз-дамы в этой раздаче. И у меня осталось где-то 26 тысяч после этой раздачи. Дальше я опять чуть-чуть выиграл. И была сыграна, чуть-чуть я выиграл. У меня осталось снова около 30 тысяч. И дальше была вот сыграна ключевая раздача для меня турнира. Там был один игрок, абсолютно неадекватный, только один вот был очень слабый игрок. Был израильтянин, он вылетел, а на его место подсадили еще более слабого игрока, который был еще и в страшном тилте. Потому что, как он потом признался, он огромные деньги проиграл на блэкджеке в эту ночь, я так понял, в ночь перед вот вторым днем. И именно со мной он все время почему-то колом заходил под мои рейзы, и после флопа все время я его переигрывал. Один раз чек-рейс all-in сыграл там против него, другой раз просто забирал два или три раза ставками по флопу, вот. И он очень злился на меня, он такой был омерзительный тип, такой совершенно, знаете, очень неприятный. И он говорил, вот, ты береги мои фишки, не пачкай их, я у тебя их все заберу, вот. И поэтому, когда я сделал очередной рейс на 10-9, он закалировал, флоп открылся 9-6-2, две бубны. Я сделал ставку продолжения приличную, поскольку, думал, может быть, у него какое-то дро, вот, чтобы не было соблазна у него, значит, пойти меня перекупать задешево. Он надолго задумался, что-то там промотал себе под нос, а потом сказал фразу, которая, я думаю, надолго мне запомнится. Он сказал так: «You know what? I'm all in». То есть, знаешь что? Я all in. Я очень быстро закалировал, практически не думая. Я 100% знал, что у него нет руки здесь, в этой раздаче. Вот. Но думал, что у него какой-то дро, может быть, стрит-дро, флэш-дро. Вот. Но оказалось, что у него просто туз-дама. Туз-дама без совпадений и без дро. То есть ничего не было, просто туз-хай. Терн-тройка и ривер-туз. Ривер-туз. У меня осталось после этой раздачи 14 тысяч. Дальше мне удалось у него же там выиграть банк и подняться до 17 тысяч. И дальше вот англичанин сделал рейс. Блайнды были 300-600, причем осталось, по-моему, 5 минут до конца уровня. То есть уже после перерыва блайнды бы стали 400-800. Анте 100. И учитывая, что он открывал достаточно часто, я поставил аллы на двух семерках. Он думал почти до начала перерыва. То есть он сделал кол, когда, по-моему, 2 или минуты оставалось до начала перерыва. То есть он продумал где-то 3-4 минуты. И все-таки решил сделать кол на двух восьмерках. Такое пограничное решение. Вот, кстати, с Дикеем я обсуждал. Он говорит, что он бы в такой ситуации две восьмерки, скорее всего, выкинул. Это где-то на половину стека закалировал англичанин. Но он сделал кол.
Илья, извини, перевью, с кем ты обсуждал? Кто бы выкинул?
Дикей? Сказал, по крайней мере.
Дикей бы выкинул две восьмерки?
Да, сказал так.
Я разные сказки слышал, но такого я еще не слышал ни разу. Чтобы Дикей выкинул две восьмерки с таким стеком.
Ладно. Наполовину стека, на самом деле, кол такой, не знаю, спорный, на мой взгляд, не знаю.
Нет, я согласен, что здесь пограничная ситуация, просто я именно когда Дикей говорит, что я просто знаю, как, вижу его раздачи, там, какие он играет, там, что не смог, там, две дамы, я, например, он пишет, там, выбить, там, с королем дамы, там, еще что-то такое, две восьмерки Дикей выкинул. Фух, ладно, поверю. Продолжайте,
пожалуйста. В общем, он закалировал, ему сразу с флопа открылся сет, и главный турнир мировой серии для меня завершился. Вчера я играл Bellagio Cup по 10 тысяч, неожиданно совершенно для меня состав этого турнира, я понимаю, что это прозвучит опять смешно, и многие мне не поверят, но состав этого турнира, просто слабее, чем, по крайней мере, те столы, за которыми я играл на мировой серии, то есть, скажем так, состав очень неровный, то есть огромное количество звезд играет, огромное количество, где-то треть участников, это люди, которые, вообще, то есть, не то, что далеки от покера, я просто реально многих вот игроков такого уровня я просто, давно не видел. То есть даже на этапах европейского покерного тура, такие вот, не попадаются даже в Давиле, у меня сразу начался турнир очень интересный, пару раздач таких смешных, то есть я пришел к концу уже уровня 50-100, потому что смотрел футбол, а дополнительное время решил уже посмотреть в зале для игры. Я не сыграл ни одной раздачи практически за первый уровень, и практически со стартовым стеком начался уровень 100-200. И вот сразу сыграл я такую раздачу, там был негр такой, в татуировках. Я, кстати, редко вижу негров в татуировках. Ну, только баскетболисты, может быть. Все-таки, мне кажется, негры меньше, ну, склонны к этому. Так вот, татуированный негр, он всегда заходил колом, как потом выяснилось, с любыми картами. И вот он очередной раз делает лимп с первой позиции. Все пас, я рейс, король, дама, 800, блайнды 100-200. Большой блайнд кол, он кол. Флоп 9, 10 валет. Все разномастные. Чек, чек, я 1300. Большой блайнд пас, он кол. Двойка, полная радуга, он чек, я 2900, он кол. И последняя карта король, он сразу ставит 7000. Я делаю кол в надежде на дележку, но нет, поделить не удалось, у него туз-дама. Вот. Так у меня сразу осталось 27000 после этой раздачи. Дальше я еще проиграл одну раздачу, у меня был стрит, а у противника флэш, и у меня где-то уже 4000 было. И состоялась такая раздача. С первой позиции Тодд Терри, это известный онлайн-профессионал рейс. Я кол и еще 4 человека кол, по-моему, или 3. Ну, очень много колов, то есть. Открывается флоп. 4-2-2. Флоп, в принципе, мне понравился, потому что у меня была карта 2-4. Вот. Тут дедушка с сигарой, солидный такой, огромный дедушка, очень крупный. Делает ставку 1200. При флоп рейзер кол. Я кол 1200. За мной азиат, тоже практически не умевший играть в покер. Ну, реально, ну, ужасно игравший. Тоже кол. Открывается дама. Дедушка 4300. Я кол, азиат кол. Ни в коем случае здесь нельзя было переставлять, потому что азиата обязательно надо было оставить в банке. И ривер тройка. И дедушка ставит ставку 16000. 16000. Я ставлю all-in, 19 тысяч. Азиат в муках выбрасывает дама high flash draw, то есть у него было, ну, две пары, две дамы и две двойки. А дедушка сразу выбросил. Ну, то есть вот азиат пас, и дедушка тоже сразу пас. То есть он не доставил 3 тысячи, банк 55 тысяч. Ну, ничего не было у него. Такой вот блеф феерический против двоих провел дедушка. Вот, но, к сожалению, вот это последняя такая позитивная был момент в этом турнире. Дальше под меня 3 раза поймали сет. 2 раза я сумел выбросить карты, а 1 раз не сумел 2 пары выбросить против сета. И осталось где-то у меня... Ну, в общем, закончил день я со стеком 23-850, то есть это половина стартового стека и где-то треть среднего стека. Ну, вот такие дела. Собственно, рассказывать мне больше нечего. Тем более в чате один человек говорит, что я не умею играть в покер, а другой говорит, что я нудно рассказываю. Ну вот так вот.
Ну, к этому нужно относиться. Ты же понимаешь, всем мил не будешь. Всегда будут какие-то люди, которые будут говорить, что ты... Ну, про тебя-то редко, про меня-то точно часто будут говорить, что ты фиш, и рассказываешь, но это никуда этого не деться. Нужно, я думаю, спокойно относиться абсолютно. Мне так, я с интересом послушал, тем более я не знал, как у тебя день. Прошел вчера, но вот я так понял, что стек у тебя не очень, значит, большой на сегодня, но...
Да, мягко говоря. Ну, на самом деле, блайнды, ну, еще терпимая ситуация. Блайнды 300-600 будут, там Т-75, вот, то есть...
Ну, то есть у тебя где-то 15, там, 16,
15. 15М, да, у меня интересный довольно стол на второй день, я уже вот посмотрел рассадку, вот. Гавшарк, известный онлайн-профессионал, Ник Шульман, тоже известный игрок, и вот Сергей Альбрегин, мой друг, с хорошим стеком, 69-100 у него. Кстати, с ним произошла вчера интересная история в этом турнире. Он даже попросил меня, ну, рассказать про нее. На него реально напал дилер. То есть вот, ну, вот в России это трудно себе представить. То есть как бы в России, ну, дилеры как бы подвергаются все время, ну, унижениям, там, их оскорбляют, там, всякие гадости им говорят. А здесь вот, ну, дилеры — это такая вот какая-то, видимо, особая каста. То есть их же нельзя, ну, там, нельзя ничего сказать, потому что можно там штраф получить. И вот вчера была такая история. Сел новый дилер за стол к Сергею Альбрегину. А Сергей Альбрегин сидел на первом боксе. И, значит, он, дилер, начал требовать от Сергея, чтобы тот убрал руки со своего первого бокса. То есть не держал руки на своем боксе. А Сергей, когда ему ротают карты, он всегда их защищает. У него нет никакого карт-протектора, он руками держит свои карты. Ну, такая вот у него привычка. И вот этот дилер начал утверждать, что он ему мешает раздавать карты на второй бокс. Ну, не только Сергей, но и другие игроки за столом показали ему, что как бы, ну, там пространства еще довольно много. Тем не менее, вначале этот дилер начал специально кидать карты прямо в руку Сергея. И когда, ну, карта отлетала в центр стола, он один раз даже объявил мисс дил. Говорит, все, мисс дил. Ну, карта улетела куда-то, мисс дил. А, вот. Ну и, в общем, там возник такой небольшой конфликт. А закончился это тем, что когда уже дилер увидел, что, ну, пришла его смена, то есть, ну, или понял по времени, он начал каждый раз, когда он собирал там фишки или собирал, ну, анте там, например, он начал локтем постоянно, значит, Сергея бить по рукам, вот так вот. Ну, Сергей уже вызвал, значит, с моей помощью, поскольку у него плохо с английским, вызвал флора, ну, флор-менеджера как бы, но он не успел прийти, потому что этот дилер сменился, и любопытно, что потом вот Эрик Лингрен, который, ну, тоже знаком с Сергеем, играл с ним несколько турниров, он специально попросил меня подойти к Сергею и передать ему, что это, ну, в общем, скажем так, не совсем адекватный человек, дилер такой, причем это такой был типа дедушки такой, дилер лет, наверное, 65, и с ним всегда большие проблемы, потому что он как бы очень странный человек. Ну, в общем, действительно, такого вот, такого я еще не видел, чтобы дилер специально локтем бил игрока на первом боксе. Это нечто, конечно, новое.
Илья, ну, ты пораздавай Сергею Лебегину, когда он играет. Я-то Шангрилена смотрелся, когда он играет. Я знаю, что он сейчас слушает, ему он меня обижен, но еще будет дальше обижен. Но человек, который ищет конфликты постоянно...
Ну, он, ты знаешь, пытается... может быть, в России действительно он и шел на какие-то конфликты с дилерами, и... но здесь, ты, поверь мне, он, поскольку он почти не спал ночью, то он реально в полудреме был. И поскольку у него еще плохо очень с английским, то ни в какие разговоры, ни в какие конфликты с дилерами, поверь мне, он не вступал.
Нет, разговоры нет. Понимаешь, Илья, я тебе скажу, я знаю эту ситуацию. Я играю на первом боксе, да, и действительно, когда дилер раздает карты, руки очень мешают ему. На второй боксе очень удобно играть. Я всегда вот убираю руки со стола, чтобы дилеру удобно. Я представляю такую ситуацию, когда мне оказался Сережа, Сергей Юрьевич, извиняюсь. Вот, когда Сергей Юрьевич не оказался. Если он, допустим, случайно так сидел, и ему дилер попал в руку, и, например, скажет, что можно вас попросить, то я уверен, что дальше руки еще выдвинутся на стол на 20 сантиметров, и уже дальше он будет принципиально сидеть вот таким вот это, чтобы... Потому что есть вот тип людей, которые им принципиально нужно найти конфликт. Вот Сергей Юрьевич, мне кажется, к ним относится просто, и все. Там, где можно найти конфликт, он его найдет.
Ну, не знаю.
Я не говорю, что дилер был адекват, и все правильно, но...
Честно говоря, ну, как бы держать карту на своем боксе, это никакое не нарушение. Ну, что я, собственно, этому дилеру и сказал, я с ним беседовал. И, ну, как бы в любом случае имеет игрок полное право. Причем он не выдвигал их руки, у него были руки вот, ну, до линии, а там в Беладжи такие столы, где есть вот эта линия. То есть она не на всех столах есть, но там есть именно вот такая вот линия, которая как бы ограничивает твой бокс. Ну, например, в Беладжи, кстати, требует, если ты сделал ставку, обязательно, чтобы фишки пересекли вот эту линию физически.
Илья, да, вот. Я согласен, я понимаю, это все верно. Естественно, в принципе, если строго стоит правилам, игроку трудно придраться. Но я говорю, что есть элементарные вещи, которые можно помочь как бы дилеру в чем-то, да? Это то же самое, знаешь, что я тебе скажу? Вот играешь ты всем карт-стат, например, ты же не обязан, ты, вот обрати внимание, Сергей Юрьевич, когда играет, если он проиграл раздачу. Вот все игроки взяли, свою карту перевернули и отдали дилеру, чтобы помочь. А он ее просто даже с места не сдвинет. Он те, которые у него в руках выкинет, а та останется на месте, чтобы дилер сам ее взял, перевернул, и вот это элементарные, я не знаю, примеры вот поведения такого, как все делают, и как делают люди, которые хотят показать дилеру, что он, извиняюсь за выражение, мудак. Вот, поэтому я понимаю, о чем ты говоришь, тем более, как говоришь, Сергей Юрьевич твой друг, там, и все нужно как бы... Но вот Макс Кац правильно писал, Сергей Юрьевич, ну, по-другому написал, не лучший пример корректности в казино, я с ним вынужден согласиться, это же очевидно абсолютно. Вот, поэтому...
Вот такое, вот нам сообщают, что сейчас нам подключат Ваню, вот, да. Еще одного успешно выступившего на мировой серии, но уже ретировавшегося оттуда и уже присутствующего в Москве. Так что приветствуем Москву.
Привет.
Привет.
Привет,
да, Москва. Кстати, тоже ну, хочу вот отметить. Кто является чип-лидером в турнире Беладжо по 10 тысяч после первого дня? Человек, который благодаря мне получил как бы титул на нашем сайте «Фантасмагорический фиш». То есть вот этот вот француз, с которым я играл в турнире по 3 тысячи, который в этом турнире занял третье место. Вот, не знаю, ну я уверен, что он продолжит играть в своем, ну, зажигательнейшем стиле. Так вот, он закончил первый день в Беладжо со стеком 252 тысячи фишек. То есть он, у него 8,5 стартовых стеков. И он является большим чип-лидером. Вот так вот противоречив и непредсказуем турнирный покер.
Это почему-то, когда Ваня в эфире появился, ты решил вспомнить.
Не, я вот просто вспомнил про вот моего любимого игрока. Его зовут Гийом Даркур. Вот это мой любимый игрок.
Нет, понятно, я зашел, сказал привет, ты говоришь, а кстати, вот, и я думал, что какая-то история будет
не, как-то связана. Не, ну просто у меня тоже в 2008 году такая ситуация была, когда я несколько турниров подряд, вот и я.
Ну, ты знаешь, я вспомнил, походу, я, кстати, так получалось, что с тобой в нескольких этих турнирах, из этих турниров играл за одним столом. Ты знаешь, ты играл все-таки получше, должен тебя порадовать.
Ну, надо всегда добавлять, или, что с моей точки зрения, потому что кто-то скажет, что лучше, а кто-то скажет, что хуже, например, да? То есть, такие понятия не... Я бы даже не шахматы, где ты точно можешь сказать, что вот этот вот правильный, а тут неправильный, поэтому...
А француз, например, тоже...
я уверен, что француз считает, что он играет гениально.
Да, я уверен в этом.
Аккуратнее, Илья.
Сразу звук ухудшился после подключения в Ване, вот так сообщают.
Да, звук ухудшился немножко. Ну, Ваня, расскажи да, что-нибудь, что там, как в Москве дела вообще, какая погода, а то
да,
мы же все
порочно
соскучились.
И отключусь. Погода ужасная, 32 градуса было, когда я прилетел. Делать тут нечего. Поэтому ничем порадовать вас не могу. Оставайтесь в Лас-Вегасе подольше. Выигрывайте турнир какой-нибудь.
Да, я здесь в любом случае до 23 числа остаюсь, мне при этом нравится, но я, к сожалению, ну как вернее, не к сожалению, а сейчас, не знаю, в Москве нет такого, чтобы меня что-то там срочно нужно было приехать, скажем так, ничего не держит там. Вот. Поэтому меня наслаждает, у нас нормальный дом, комфортный, бассейн, все. То есть я здесь с удовольствием нахожусь, и вот до 23 числа с удовольствием пробуду. Либо другая ситуация, ну, очень хочется в Москву, к семье, это тоже вполне очевидно и нормально. Ну вот по-разному отношение, разное отношение к Лас-Вегасу, скажем так, в данный момент.
Да, но я, к сожалению, еще почему я рад приехать все-таки домой, я очень сильно обгорел последние несколько дней. Мы ты ездили...
Знаешь, я перебью тебя, я слышал эту историю, при том таких, что да, ты Ваню не видел вот так? Я говорю, нет, не видел. И дальше мне рассказывали какие-то такие, что, знаешь, я бы увидел какого-то на такого упыря, не знаю, что-то ужасное. Но... Что-то нереальное.
Недалеки от истины. Мы ездили на озеро так отдыхать на несколько дней с Джойс и Дашей. Вот. И там я как-то не рассчитал свои силы, не ожидал, что в горах, где рядом лежит снег, вот буквально там в 500 метрах, можно так сильно обгореть за 2-3 часа буквально, как они на скутерах, и чуть-чуть позагорали мы. И вот у меня такого никогда в жизни не было, такого сильного ожога от солнца. Поэтому я вот последние 3 дня мы как-то были смазаны в Лас-Вегасе. Приехал отдыхать домой.
Понятно. Ну, я помню, в горах как-то с Ликой вы тоже приехали такие очень уж там, ну, может, не обгоревшие, но, по-моему, обгорели тоже. Ты-то точно был обгоревший.
Ну, да, поверь мне, сейчас...
Не первый раз такое происходит.
Сейчас все гораздо хуже.
Ну, да, но я так по рассказам слышал, что сейчас ситуация, ну, просто совсем уж вышла из-под контроля. Так, ну, наверное, надо, может, на вопросы поотвечать, потому что вопросов какой-то накапливается.
Ты расскажи, как у тебя день прошел, как 229 тысяч-то набить, ядреный пассатижи.
Знаешь, может, я может, попозже чуть-чуть расскажу. Получается, что вот сейчас как бы ты долго рассказал все эти... Теперь я буду, это займет, получается, 40 минут все вместе, а вопросы люди задают. Хотя, может, я ближе к концу тогда уже скажу вот про свой... Тем более, я там, ну, долго-то не буду, мне там 5 минут займет рассказать. Я-то быстро фишки набиваю, поэтому мне долго рассказывать не надо. Вот спрашивает Сергей, какое пиво пьешь? Вопрос как раз появился. Я, кстати, вообще не, ну, я пью только вино там, за ужином, там, бокал вина, но здесь, вот мой, скажем так, сожитель по дому, да, Миша Петров, он постоянно ящик пива покупает Короны. И я вот, не то чтобы пристрастился, но я сейчас вечером, вечерком, когда мы с ним там в китайский, например, играем, бутылочку, одну бутылочку Короны стал выпивать. Пить хочется, вот пивко нормальное, идет холодное. Вот так пиво не пью вообще, но вот здесь Корону стал мексиканскую пить. Ладно, люди пишут про день, расскажи. Ну хорошо, тогда расскажу, как день прошел. Вот, стек у меня был после первого дня 43 300, не очень большой. Ну, уровень среднего стека, в принципе, меня вполне устраивал, потому что блайнды были до сих пор еще 500 тысяч, да, или меньше, я уж не помню.
Какие 500 тысяч?
Не, блайнды были 200-400, да, извиняюсь, я уже... Далеко отыграл в следующий день, да. Блайнды были 200-400 до сих пор, санте 50, то есть это было больше 40М. И поэтому, ну, вполне комфортный стек, вполне нормально можно было играть. Стол, в принципе, мне... ну, то, что я посмотрел предварительно по каждому игроку, оценка не всегда корректная получается. Я знал, что за мной два хороших игрока сидят, так оно и оказалось. Но вот, например, передо мной сел азиат, фамилия Данг. Я думал, что... Ну, посмотрел, у него вообще не было никаких кэшеров, никаких дейзов. Я думал, что какой-нибудь азиатский, типа, ну... Так, фейерверк, который раздает быстро финишки, все, оказалось, очень сильный игрок, очень прилично играл, весь день тоже отыграл, закончил, кстати, больше 100 тысяч он, Вот, хороший игрок оказался. То есть не всегда вот предварительная информация как бы может дать какие-то, ну,
точные наклоны. Это случайно не братья Данк? Извини, что перебиваю.
Я не знаю, я не знаю, какие братья Данк.
А, ну это же эти известные очень...
Ну это вряд ли, я бы... Это не они, я вроде смотрел, ну...
Нет, ну там, если они известны, то у него были бы какие-то доезды. А этого человека я пробил, по ОПР у него не было никаких.
Так не, они играют только онлайн кэш, дорогой.
Ну это не они, не они, короче. Не,
ну все, я понял.
Я смотрел состав там, не они, нет.
Да, вот меня спрашивают, зачем Queen 4B заплатил. Вот, я как раз только и хотел. Я сразу начал играть, и в первой же раздаче я сделал серьезную ошибку. Очень расстроился с этого. Раздача была такая, у меня стек 43 тысячи, напомню. Рейс 1200. Как раз вот этого азиата, который... Вот почему, может, еще ошибка, что это первая раздача, я еще вот как бы пришел с таким мнением, что этот человек здесь для того, чтобы раздать быстро фишки. Вот, а у него было 49 тысяч, он был чип-лидером стола. 49, у меня 43, еще одного там тоже там в районе 44, остальные поменьше немножко. Но на удивление весь стол оказался с, ну, с равным количеством стеков, то есть такая понятно, что борьба будет... Не то, что у кого там 170 тысяч человек будет там поливать. Вот, он дал рейс 1200. Я с двумя дамами поставил 3200. Сразу за ними я сидел. И все выбросили, и он поставил 9200. Ну, конечно, тут очевидно, надо было выпустить две дамы. Я не знаю, что так повлияло на меня, может, то, что вот я говорю, я так настроился, что у него я хочу фишки выиграть, плюс позиции на него как-то вот такой. Не знаю, зачем я заплатил эти 9200. Вот, из стека 43 тысячи, как бы это я практически четверть стека заплатил при флоп. Флоп открылся король 82, он поставил 15 тысяч, я выбросил. Как бы я так несколько расстроился из этой раздачи сразу, потому что он только пришел и сразу 10 тысяч как не бывало. Но, слава богу, как бы пассивный оказался стол, все очень держались за свои фишки. Я очень быстро еще до конца этого первого уровня, который всего час продолжался, доигрывали мы предыдущий уровень, уже до конца этого уровня набил 68 тысяч, не играя никаких банков крупных. То есть просто давая рейс и конбет, например, или 3, ну, давая 3-бет на чей-то рейс, вот так. Ну, я много довольно флопов смотрел. Я, опять у меня такой день был, когда заходили мне в основном какие-то коннекторы с ют. Я постоянно открывал банк с ними, разил. В основном люди просто сдавались. Или по флопу сдавались. А если не сдавались, то я во флоп попадал, хорошо. Вот, в общем, как-то у меня все время стек так рос, никаких вот сложных раздач больших не играл. Вот, единственное, вот я помню, была раздача, когда... А, ну вот был один момент, когда я дал рейс 7-5 червей, человек заплатил, флоп открылся 4-6-7, 2 черви. То есть у меня готовый стрит, ой, не 4-6-7, 7-5 я дал, то есть флоп открылся 3-4-6, 2 черви. У меня готовый стрит и стрит флэш-дро. Я поставил моментально пас, человек сделал, я первый раз открыл карты, показал руку свою. Ну, потому что я думаю, все открываю, все выбрасывают, как бы, потому что у меня монстр, я хочу, чтобы люди все-таки, ну, играли как-то, чтобы игра была за столом. Показал 7-5 червей, и вот в следующей раздаче мне раздали туз-король. Я опять дал рейс, и довольно такой тайтовый игрок переставил меня. Я опять 1200, он 3200 поставил. Я решил, что, знаю, что он тайт, может быть, я даже не стал бы доставлять вот в обычной ситуации, просто выкинул бы туз-король, потому что я понимаю, там сильная рука точно. Мне без позиции играть. Ну, я не сейчас стараюсь вот в этом турнире, по крайней мере, совсем уж не рисковать. Вот, то есть, и только, вернее, сам стараться своей агрессией забирать банки, но никогда на чужую агрессию не отвечать. По крайней мере, ну, здесь я решил, что только что 7-5 показал. Доставил я 3-200, туз-король. Флоп открылся, дама валет 3, я сыграл чек, и он тоже чек. Так вот, удивительно. Я подумал, что либо он попал в сет, дамы валеты, потому что, ну, странно, агрессор до флопа прочековал, либо у него, ну, тузы, что ли, он боится моего, ну, не знаю. Ну, то, что сильная рука у него, я не сомневался. Положили десятку. То есть у меня стал на отстрит. Я опять сыграл чек, надеюсь, что у меня сыграл, он тоже прочекал. И по риверу упала пятерка. Я поставил полный банк, большую ставку. Он моментально заплатил, показал короли. Вот выиграл я у него раздачу. Вот такая вот раздача была, где я выиграл какой-то более-менее банк. Вот и потом, ну, на самом деле, долго рассказывать не хочется все эти раздачи. Самое интересное началось, когда пришли вот... У меня уже был приличный стек, я постоянно его увеличил. У меня стек стал где-то в районе 140-150 тысяч. Выбыло пару человек у нас за столом, и на их место пришли два громадных стека, больше, чем у меня. У каждого из них было по 180 тысяч где-то. И один слабый игрок весь в футилке на клейках, а другой просто очень слабый. Ну, откровенно, вот, который совсем не понимает, что делает. И после этого я вынужден был играть с ним все банки. Потому что я понимал, что до конца дня оставалось еще довольно много времени. Пришел человек со 180 тысячами за столом, и я знал, что к концу дня у него них не останется, что он будет их раздавать. И как бы, ну, вот в этой раздаче я хотел поучаствовать обязательно. Вот. И началось с того, что я сразу там, вот, первый раз, что он со мной сыграл, вот была такая, я дал рейс дама 10 крестей, он кол, все пас. Флоп дама 8-7. А человек играл настолько вот феерично, что я, ну, вот флоп мне подошел, дама 8-7, я прочековал, он сразу ставку там, ну, там, типа, 2 трети банка, я кол. Открывается десятка, у меня две пары. дама 10, 8, 7. То есть у меня дама 10. У меня чек. Он вот сколько в руку влезло, у него желтые фишки по 1000. Прям берет вот так рукой в охапку и кидает их там на стол. Насчитали 8 тысяч. Я кол. 8 тысяч. Открывается противная карта девятка, которая дает стрит на одну карту. Поганая карта открылась. Я чек. В этот раз в руку у него меньше поместилось, потому что там еще сотки попались. Вот, 5-400 была ставка. То есть там 5 желтых фишек поместилось и 4 черных. Опять в такой, как бы в охапку берет фишки и бросает на стол. 5-400, я кол. Чек показал карту король 4 разномастный. То есть вообще никакого отношения к доске. Ну, да, во-первых, префлоп он рейз заплатил, ни с блайндов, ничего. Вот. Но это не самая такая фееричная раздача. Самая крутая раздача у меня с ним состоялась позже, которую вот я считаю, что я сделал самую большую ошибку за турнир, пока свою, очень переживаю по поводу этой раздачи. Вот. Раздача такая. Он на большом блайнде. Я с Котофа, он был на большом блайнде, когда я был на Котофе, открывал все руки на большом блайнде, потому что я хотел с ним играть все банки. Вот. И я не глядел в карты. Я делал вид, что поднимаю карты, на самом деле карты не видел. Я дал рейс стандартный на его большой блайнд, все пас, но он, естественно, кол никогда не выбрасывал, и что самое приятное, никогда не переставлял. Вот. Он кол. Флоп открылся 3-6-7. Вот я уже не могу понять, как это был бэпс. Флоп 3-6-7. Все разномастные. Он сразу ставку. Рейс был до флопа мой, по-моему, там. Я не помню, какой. Вот, он сразу ставку 2000. Ну, надо посмотреть карты. Я поднял свои карты. Думаю, может, попало флоп. Попал, действительно. 5-8. Ой, 5-9 у меня. То есть у меня 5-9 крестей, притом мастевые. Дальний флеш у меня одна крест на столе. И, что самое главное, дабл балибастер. То есть двухсторонний стрит. Два гадшота, как бы. Вот, я кол. Открывается идеальная карта для меня, восьмерка. У меня второй наци. 5-9 у меня стрит. Слышу только 9-10. Он 4-500. Большую ставку. Он знает, как он играет, что он ничего не выбрасывает никогда. Там, если у него есть совпадение, он не выкинет. Если две пары, то мы уйдем. Я сразу рейс. 13. Мне моментально приходит рейс 26. Просто вот не думай. Я 13, он тут же 26. У него за спиной остается 55, наверное, тысяч. Вот так. Большой еще стек достаточно. По тому времени у него выше среднего стека было. Вот. Я, кстати, вот пока отвлекся от чата, сейчас смотрю уже, как обычно идет обсуждение. Макс Кац уже в свой превратил, как обычный эфир. Хотя у него эфир, я так понимаю, скоро на покеров. Но здесь уже ему вопрос, он что-то отвечает, комментирует. Мне не очень это нравится, когда во время эфира начинается в чате абсолютно постороннее какое-то обсуждение, и почему-то всегда его инициатором Макс Кац участвует. Ну ладно, не буду отвлекаться. Вот, у меня стрит, я поставил 13 тысяч, человек 26 моментально. Я вот здесь задумался и сделал, конечно, страшную ошибку, потому что я, во-первых, я знал, что он не выкинет, ну, две пары, там, 3-4, если у него 9-10, я в любом случае попал, я против него не смогу выбросить, то есть я сыграю на стек. Ну, не, у меня стек больше, чем у него был, конечно, но большую часть стека я его проиграл. Тут уже ничего не сделать, второй нас я против него не выкину никогда. Если у него 3-4, то он тоже там уже, понятно, в любом случае поставим все фишки. Я вот стал думать о таких комбинациях, когда у него две пары, я тоже уверен, что не выбросит, поэтому это меня беспокоило. Я подумал, что может он за слоуплеил до флопа карты типа два балета. Вот, что это такое, потому что, ну, это единственная комбинация, которая покажет, но я решил, что тоже он точно не выкинет два балета. Понимаю, что это дико звучит, как человек на весь спектр сыграет на такой доске, но это был такой человек, который не выбросит точно. В общем, я решил поставить all-in. Я поставил all-in, началась очень долгая пауза. Он посчитал свои фишки, все. Я вижу, что вот вроде уже готов заплатить, потом опять думает. Долго все это продолжалось, это вот минуты 4, реально, вот он так думал, и потом, знаете, вот с таким, прям, так люди выкидывают, вот, например, я не знаю, каре, там, когда слышишь на доске лежит, или еще что-то, ну, с таким видом он выкинул, как будто он супер про выкидывает, вот, Алан Каннинг, там, бывает, там, трип сбрасывает, там, когда невозможно выкинуть, да, и вот он вот с таким видом прям взял и перевернул туз 3, напомню, доска была 3, 6, 7, 8. Все разномастные. Туз 3, вот так очень тяжело человеку дался пас. И я думаю, ну какой же вот я дурак, ну как можно было не добрать с этого человека еще 50 тысяч? Я 100% даю, что по риверу меня прилетел бы, ну если не лын, то ставка там 40 тысяч, 100%. Просто я с ним уже отыграл весь день, да, я знаю, как он играет. И вот эта ошибка, конечно, я даже какое-то время вот в тилт впал. У меня после этой раздачи стало 195 тысяч, и после этого я проиграл несколько раздач, у меня осталось 150. После этой раздачи впал некоторый тильт. Считаю, что сделал довольно серьезную ошибку, нельзя было переставлять его, надо было просто играть кол, я был в позиции, вот, и по-любому он бы ставил ривер, то есть, а там такие ставки, это очень много значит, там 40 тысяч для этого турнира, это очень, когда в среднем в тот момент там в районе 60, да, еще лишние 40 тысяч, это очень важно, то есть, считаю, что ошибся в этой раздаче. Вот так человеку удалось очень тяжело пасы младшей пары, туз 3, вот такой вот игрок. Ну все, я понимаю, что я уже очень долго, наверное, рассказываю после турнира, в общем, в итоге закончил я день с стеком 229 600, хороший, в принципе, стек. В турнире осталось 2,5, там чуть больше 2,5 тысяч человек. У меня 57 стек. то есть сейчас бы предложили 57 место, я бы, наверное, даже согласился, потому что обычно всегда готов на первый играть, но из 2500 еще слишком много надо пройти, вот, то есть пока нормально, что... сегодня очень важный день, на самом деле, потому что так затянули организаторы в этот раз, что даже сегодня еще не будет денег, и даже завтра они будут только там в конце дня, похоже. Обычно третий день, конец третьего дня, это деньги, в деньги люди попадают. Сегодня даже близко еще к деньгам не будет. Я думаю, я связываю это с тем, что вот ВПТ начался вчера и сегодня, и, видимо, соповские хозяева решили сделать все возможное, чтобы как можно меньше игроков в нем сыграло. Поэтому до сих пор в турнире в СОПа 2500 игроков еще играет. Это больше третье поле до сих пор остается, и они, естественно, не могут играть в ВПТ, который вот сейчас проходит в Беладжио. Вот. И стек хороший очень, но сегодня определяющий, ну как не определяющий, на данный момент определяющий день, потому что сегодня очень сильно будет, я думаю, стеки там летать. Вот в конце дня уже средний будет как раз в районе, наверное, там 200 тысяч, который у меня сейчас очень надеюсь перейти в следующий день. И опять же, раз уже такой традиции стало, сразу сделаю анонс, что если я пройду на завтра, в следующий день, то завтра опять будет эфир, потому что я думаю, что это как положительный пример такая, с утра давать эфир, а потом играть.
Серег, я только про это и хотел сказать, про то, что что это работает, да.
Да, работает. Вот, потому что иначе мне никогда в жизни бы не пройти было в третий день с таким стеком. А тут, я думаю, это единственное, что помогло, это то, что вот эфиры в эти дни я даю. Поэтому, да, поэтому если вдруг сегодня удастся мне удержать стек и пройти, даже с любым стеком, если я пройду в следующий день, завтра, то завтра в это же время, в 9 часов опять, понимаю, что уже всем и так-то заел, а еще если каждый день их делать, то это совсем уже будет перебор. Но даже если один, вот я буду смотреть в чате, там один слушатель есть, я все равно буду рассказывать что-то там, говорить, потому что, ну, приметы надо соблюдать, нельзя, все-таки мейн-мейн раз в год, нужно все приметы соблюдать. Вот, в принципе, все, что я хотел рассказать.
А в 2008 году, думаешь, легко было, заканчивая в 3 ночи, ехать еще в ресторан обязательно тот же самый?
Да, чтобы... я это все помню, Вань, мало того,
причем, что... Причем ресторан-то немногие знают, ресторан-то сам закрывался в 11, то есть они туда приезжали, ногами ломились, то есть это вообще было очень тяжело.
Ну да, чтобы соблюдать эти приметы, это, блин, надо...
Ну, там были приметы, связаны еще там, во-первых, там и... Ну, я тоже, вот я сегодня попросил Сашку, уже говорю, постирай мне, она мне каждый день стирает мою футболку, я снова в той же футболке одеваю, ну, правда, стиральная машина, конечно, не на руках стирать. Но тем не менее, естественно, с одеждой, там все те же традиции, все тоже одевать.
А, кому-кому, кто-то стирает, а кто-то, извини.
Кто-то в
один день. Кому-то приходилось, да.
Да, в один день же носках весь все подыграть, это я помню тоже, да. Так, ну вот по Джойсу как раз тут говорят, у Саши Кострица тоже отличный стек, у меня 229, я, получается, чип-лидер там из русских игроков, у Саши Кострица 222 тысячи, тоже большой очень стек. Ну, немножко у нас разные сейчас стили игры. У него, конечно, будет более дисперсия, но зато его и быстрее может наверх на самый вынести. Потому что по ходу до вчерашнего дня он... Позавчерашнего, да? По ходу до вчерашнего дня он, имея большой стек, 220, потом падал до 65 тысяч. Ко мне, помню, Серега Сафронов подходит. Говорит, ой, Джойса страшную раздачу проиграл, валеты в короли. Вот, у него осталось 65 тысяч. И я вот вижу потом, минут 20 проходит, Серега опять ко мне. Я вот уверен, что у Джойса уже за 200 опять. Потому что я знаю, что если они его там обидели, разозлили, то сейчас там... Включился турборежим. Да, точно. Приходит Серега, говорит, у Джойса уже 200 там с копейками. Вот, там быстро такие дела делаются. Так, что-то я какие-то вопросы не понимаю. Ксела Буяни не вижу. Илья, пока я просто пока рассказывал, чат не смотрел, если были какие-то интересные вопросы, ты можешь пока...
А я работал, я вообще чат. У меня чат не открыт даже. Ну, сейчас посмотрю.
На работе. Да, вот вижу наша аура с тобой. Я, кстати, верю в то, что вот аура как раз вот по румчан, почему я вот эти эфиры как бы готов давать каждый день, когда будет это. С удовольствием, потому что надеюсь, что аура будет помогать.
Вот у нас сейчас в чате 222 пользователя.
Ну, в чате да, но на самом деле, ты же понимаешь, это зарегистрировано, только слушайте гораздо больше людей.
Слушай больше.
В чате понятно. А ведь потом еще огромное количество прослушает записи, поэтому их аура тоже влияет.
Вот вопрос такой, Джипси, что там за раздача с французом, где ты сета поймал 3-3?
А, ну простая раздача, на самом деле, ничего интересного. Был слабый француз за столом, но у него был короткий стек. Он дал с большого бленда мини-рейс. Передо мной сидел вот этот азиат, хороший он кол. Я тоже сыграл кол с двумя тройками. Флоп, король, 3-2, все разномастные. Азиат, чек, я чек. Француз поставил 2-200. Азиат, пас, я переставил 6-200, француз, кол. Напомню, король, 3-2, открылась десятка. Ну, я... У него оставалось 21 или 22 тысячи, я поставил полового стека около 10 тысяч. Ну, банк был где-то в районе там 17 или 18, я поставил 10 тысяч. Потерянно очень долго думал, Ну, понятно, что как бы, там такой процесс тоже, короля бы там моментально был бы, там алуину не выкинул. Ну, Серега говорит, видел у него там сзади какие-то две короля. Я думаю, что средняя пара какая-то была, у него семерки, восьмерки, вот, он выкинул ее. В общем, ничего интересного в этой раздаче не было. Просто это мой был единственный сет за весь день. Так вот, много фишек он особо не принес. Но, правда, мне надо признать, что стрит, конечно, вот на 5-9 я рассказывал раздачу, я стрит поймал. 7-5 я дворец поймал сразу с лопану, там, правда, ни копейки не выиграл, выкинул. В конце дня я поймал стрит, эту раздачу описывали, правда, не совсем так, как было, там раздача так описана, что я как будто вообще как полный фич там сыграл. Вот, немножко не так было, но неважно. Я дал рейс на 8-6, и тоже мне закрылся стрит 4-7-5 легло. Нет, неважно, короче, 4-7-6, 8-5 я дал рейс. То есть стритов я наловил, и вот тут король я говорил раздачу, там валидист. То есть у меня в заднем было, наверное, там 7-8 стритов. Такие все более-менее приличные банки получились. То есть нужно признать, что это же не то, что я прям такой вот бастер, я там даром сижу и граблю стол. Нет, конечно, понятно, что мне очень хорошо подходили флопы какие-то. Значит, просто не было каких-то огромных раздач, что вот как у Саши кострится на скачки, что там 60 тысяч, потом опять там алыны, алыны. У меня не было никаких алыны, ничего. Каких-то громадных банков я не выигрывал. Но просто в тех, кто участвовал, 85% из них выиграл. Вот в этом залог успеха. Вот вопросы, как будет развиваться сайт, это вопрос Вани определенно, поэтому я думаю, Ваня ответит на него сейчас.
Я отвечу.
Ну, как сайт будет развиваться? Ты расскажи, хоть какие, какого что-то предполагается, какие-то, может, новшества будут?
Предполагается глобальное развитие. Да ничего не предполагается, на самом деле. Будем работать дальше, искать новых людей. Кстати, если кто-то считает, что он может хорошо писать на покерную тематику или что-то делать интересное, то обращайтесь. Мы будем всегда рады новым сотрудникам. А так планируется открытие совместного проекта обучающего с видео, со школой и так далее. Ну, об этом, я думаю, мы объявим, когда уже будет все это ближе к завершению, чтобы не заставлять людей ждать долго. Но да, я думаю, будет очень интересно. Это будет, я думаю, один из крупнейших российских обучающих проектов. Вот.
Понятно. Вот тут несколько раз я видел вопросы, что уже и в тот раз задавали, на него начало. Сегодня уже видел, что почему Брансон спросил из Скандинавии, или неужели он меня не знает. Ну, Брансон, я с ним играл только в турнире и только раза два, может быть, для этого, как на СОПе. Вот тут говорят про кэш 2-4. Я играл, да, вот 2-4 хорс по безрум там раньше, когда была такая возможность. Но Брансон никогда не играл в эту игру, на самом деле. Поэтому с Брансоном кэш я никогда в жизни не играл. Вот так, вживую. Там играли, там, ну, другие игроки, там, Бенемин, Лезер, там, Дженнифер Харман, там. Ну, много там кто играл. Но Брансон никогда в эту игру в Безрум не играл, вот поэтому с ним я никогда не сталкивался. Вот, а почему из Скандинавии? Я думаю, что по наклейке Unibet, он так подумал. Потому что Unibet в основном ассоциирует, видимо, у него есть какая-то информация по этому поводу. Ассоциирует в Скандинавии, он решил, что я скандинавский игрок. Так, медленнее говори, пожалуйста, Сергей. Я, кстати, согласен, я какой-то раз решил сам, пока делать было нечего, прослушать эфир. Начало включил и не смог понять ничего из того, что я сказал. Ну, ничего, конечно, я так помню, что говорил, но приходилось тяжело. Я даже не думал, я просто свои интервью обычно там никогда ничего не слушаю, я тут вот так послушал. И согласен, что тяжело. Вот буду стараться говорить очень членораздельно. Потому что сам вот послушал и убедился, насколько тяжело понимать то, что я говорю.
А мне кажется, наоборот, то, что ты быстро говоришь, это как раз не так, скажем так, интереснее слушать, потому что больше количество информации, а когда человек говорит долго и запинается, начинаешь засыпать уже во время.
Ну, нет, Ваня, я вот с тобой не согласен. Это надо очень уметь эту быструю информацию переваривать. Потому что когда человек говорит очень быстро, ты не успеваешь как бы за мыслью бывает уследить. И многим тяжело слушать. Мне, например, я говорю, мне самому тяжело было слушать себя, вот когда я. Поэтому буду стараться говорить. Но я просто забываю про это всегда. Буду стараться говорить чуть-чуть помедленнее хотя бы. Вот спрашивают, как люди слушают музыку в наушниках во время игры, не слышно же решения оппонентов или просто считают, кто сколько двигает фишек. Я вот у Вани тоже хотел как раз спросить, потому что я никогда не слушаю, в наушниках никогда не играю, потому что мне обязательно нужно слышать, что происходит за столом, какие разговоры, что люди говорят, как себя ведут. А вот Ваня играет в наушниках. Мне вот все интересно, спросить было, не мешает ли это как-то вот.
Но... может,
информация, Сергей, не добирает со стола.
Ты мне, не знаю, летишь или не летишь, но в наушниках я не играл. Я, может быть, играю процентов 5 времени в наушниках, и обычно это как в те дни, когда, например, после перелета или еще что-то, когда мне надо просто каким-то образом сохранить концентрацию, просто не заснуть за столом. А так, действительно, я с тобой согласен, что в наушниках играть, особенно в живом турнире, намного хуже. Не замечаешь многие вещи. Это ведь такая же история была, я не помню, с кем из хороших игроков молодых, который играл в наушниках, когда он делает рейс, но это, по-моему, даже ты мне рассказывал, и какой-то тайтовый наш российский игрок вот так смотрит свои карты, типа опять королей раздали и переставляет, да, и все время показывает этих королей тузов. И в очередной раз этот молодой игрок делает рейс, вот опять поднимает и говорит, опять очень хорошую раздали, блин, ну ничего не могу не поделать, ставит all-in. А молодой игрок все знал.
Ну давай я продолжу свою мысль, давай я продолжу, потому что раздача была у меня за столом, это играл Макс Дикей Лыков. Макс Дикей, он играл тогда еще от меня, мы играли с ним за одним столом, и у нас играл человек, который просто, вот, ну, то ли бизнесмен, он просто, знаешь, поприкалывался. И он говорит, о, у меня опять короли, а Макс в наушниках. И они разыгрывают банк, он у него очередные фишки забирает. И опять там Макс рейс, и человек говорит, да что такое, каждый раз у меня очень сильное, когда я его рейс, я типа там алын. И Макс там, ну, по шансам, и закрыл какой-то типа там туз, валил, ну, человек, естественно, там опять там короли. И что, ну, Макс перекупил его и выиграл тогда. И потом после турнира я ему сказал, Макс, ну, уже весь стол же смеялся, но вот видно, человек в открытую говорит свои как-то, видно, что, ну неужели трудно снять наушники? Да, была такая история, на самом деле, это было на каком-то турнире, не помню где, но история такая была, и она произошла с Максом.
Ну и вообще, даже помимо таких очевидных ситуаций, часто в наушниках, конечно, мешает играть. Иногда не понимаешь, рейс или кол человек сделал, иногда бывают глупые ошибки. Или, например, я сам все замечал, если идет с ранней позиции какой-то экшен, а ты сидишь, допустим, на 9-м боксе в наушниках, ну просто не видишь этого. Часто бывают какие-то конфузы, когда ты не замечаешь действия перед собой. Когда ты сидишь без наушников, дилер все объявляет, все действия за столом, и ошибиться практически невозможно в такой ситуации.
Ну да, вот я почему-то, мне странно, мне казалось, вот, почему-то я как тебя вижу, мне кажется, ты почти всегда, или ты просто их носишь вот так?
Нет. Последний раз, когда вот он прям все время играл в наушниках, это было на Кубке России в Завидово. Ну, тогда, кстати, Ваня выиграл, наушники ему не помешали.
Нет, ну, это было 100 лет назад, но после этого он купил себе вот эти Bose, да? Я даже вижу прям вот эту картинку у меня перед глазами, что вот эти крутые наушники, которые мне даже Сашка постоянно говорит, в них играет там Ivy, еще кто-то там все говорит, а вот у Вани такие же наушники. Это типа намек, что ей нужно тоже такие купить. Я говорю, ну, Ваня может себе позволить, мы-то не можем себе позволить такие наушники. Вот, и почему-то у меня вот какая-то картинка в глазах, что ты все время в этих наушниках. Даже в ресторанах, там везде.
Знаешь, не, ну я их надевал пару раз, чтобы выпендриться. И на фотографиях хорошо выглядеть, но...
Ну, понятно.
Я их на самом деле не ношу.
Вот Гойтип спрашивает, или Хойтип, не знаю, правильно читать. Сергей, если бы тебе предложили 500 тысяч долларов, бросил ли ты покер, насколько он важен для тебя? Ну, честно скажу, не бросил бы. Вот. Но, во-первых, 500 тысяч сумма для меня сейчас огромная, но, например, 2 года назад была сумма, которую я каждый день практически разыгрывал. Вот, и за 500 тысяч точно бы не бросил. Вот. Да и, наверное, ни за какую сумму не бросил бы. Сам бы отдал еще последние деньги, чтобы продолжать играть. Так. Не вижу вопросов.
Не, почему? Там выше есть вопросы. Спрашивают, например, играли ли на мейн-эвенте Сталев и Караманов.
Я не видел ни того, ни другого, честно скажу. Хотя, конечно, ну, в мейн-эвенте играет 7300 человек. Я был только в свой день, еще вот когда Миша Петров играл, просто заезжал его забирать. Вот, ну, много кого не видел. Но вообще, я не то, что на мейн-эвенте, я вообще их на ВСОПе не встретил. Ни Карена не видел, ни разу не встретил, ни Сталева не видел. Но, по-моему, я вот списки все-таки смотрел, все, но не было их в списках, поэтому...
По-моему, не было. По-моему, да. Не было. Я меня отключали, как обычно, я прослушал. Ты бы бросил покер-то за 500 тысяч?
Ну, Илья, вот ты как бы ответ-то, я думаю, сам знаешь. Смысл тебе спрашивать.
Ну, мало ли, может, ты решил наших этих посетителей обмануть.
Да, и сказал, что да, сдайте мне 500 тысяч, и все, и вы меня больше никогда не увидите. Нет, не брошу. Я сказал, что я сам готов заплатить, приплатить, если было бы что. Я приплатил бы, чтобы только не бросать и дальше продолжать играть. Так, Gypsy Gump еще в Вегасе играл ПЛО Кэш Пиладжо. Ну, он писал, я читал, вот, или не он писал, я читал отчеты, по-моему, Миши Лохитова, да, на Покеровке. Интересно довольно, он пишет, но я так понимаю, он не сам пишет, ему редактируют. Вот, это эксклюзив, у него интересные отчеты. И он там как раз писал, что Гамп, что Леша Макаров ставил с ним мазу, что мат ожидания от игры в Портлимитамах у него почасовка $300 в час. И он поставил мазу, что за 3 часа он выиграет 1000. Проиграл Леша эту мазу, но это было буквально там несколько дней назад, то есть я думаю, что он, наверное, еще в Вегасе. Ну, я точно не знаю, наверное, вот Илья лучше знает. Но,
я по крайней тоже мере, не знаю.
3 дня назад он еще был в Вегасе, играл вот эту мамаху в кэш. Вот.
Я его видел последний раз, когда мы вместе болели за Володю
Кочеловского. Да, последний раз я тоже тогда его видел, когда мы стояли у стола за Кочеловского болели. Но вот потом я как бы считаю все, вот понравилось мне очень 2 статьи Миши Лохитова на Покерофе. Вот там как раз
я не читал, а где они там?
Это Эксклюзив М, он пишет под ником Эксклюзив М.
Одна из них про то, как он ушел из команды Саши Кравченко, там переехал в Рио, хотел уезжать. Там. Ну, почитай, довольно интересно, кстати. Он не
таким языком. Я просто не видел их там. Я просто с удовольствием.
Ну, если просто на главной странице они были, я вот открываю главную страницу каждый день. В принципе, все, что мне интересно, просматриваю, прочитываю. Я читаю Макс Кац, все, что пишет, читаю Мишу Лохитова, еще там, ну, Иннер там читает. Ну, в принципе, практически все. Вот. И там один из них был, я думаю, что там можно найти эту ленту постов. Вот. Или просто конкретно эксклюзив М выбить. У него два интересных поста.
Сейчас уже нет на главной странице. Ну, поищу, ладно. А, да, и что-то я хотел... Если кто не знает, кстати, Миша Лохитов единственный из российских игроков, кто сумел выиграть один из предварительных турниров на ВПТ в Беладже. Вот этот вот тысячник.
Вот там как раз про это вторая статья есть. Вторая статья.
У нас там большое количество было...
Состав и так далее.
Угу. Большое количество было финальных столов, но вот он единственный, кто сумел выиграть.
Вот спрашивает Сергей, подаешь ли милостыню, как вообще к этому относишься? Всегда подаю милостыню, практически всегда. Но за редким исключением, когда вижу, что уже там откровенно алкоголика вот на бутылку не хватает, да. Даже понимаю, что часто это деньги идут там не им самим, а цыганам, которые их держат, да, или еще что-то такое. Но привычка, что вообще просящим никогда практически всегда стараюсь давать. Ну, сейчас меньше, естественно, самому сам готов ходить милостыню просить. Но в обычном, вот раньше, когда деньги были, как бы да, много очень тратил на это. У Соля можно стоять рядом со столом, за которым ты играешь, и болеть. Нет, сама зоны все они ограждены. Если только стол будет находиться, скажем так, в самом первом ряду этой зоны, то можно стоять практически за столом. В том году, помню, когда я играл 6-макс турнир, при этом состав был сильный, передо мной сидел Мерсье, Джейсон, а за мной сидел Негриану. Вот, и я как раз играл на самом крайнем столе, и как раз на таком месте, что прямо у зрителей, и вот даже Сашка мне даже там массаж делала. Вот, в это время еще к ней подошли эти официальные массажистки, сказали, покажите, пожалуйста, вашу лицензию. И вот подумали, что... Подошла девушка, предложила массаж, типа, левая, я ей типа, заплатил, и все такое. Я говорю, это моя, типа, супруга. Вот. А на самом деле, вот была такая ситуация, подошли, говорите, извините, а лицензию покажите вашу. Потому что она так удачно были зрители расположены, что она вот весь вечер могла долго там играла, потом этим словом, перед самым деньгами. Вот.
Кстати, хочу пожаловать на эти места. Мне не повезло, я два раза сидел вот прямо вот перед рейлом, и очень неудобно. Там невозможно спрятать свои карты. Там да, настолько близко так. Люди стоят, что если при желании, можно видеть карты практически всегда человека, который сидит рядом.
Нет, ну можно так смотреть карты, что ты сам их практически не видишь, тогда уж точно никто не сможет их увидеть. Но это, конечно, все равно немножко мешает. Когда за люди, то вынужден очень аккуратно смотреть карты, и все равно напрягает. Но мне вот удобно было только в том плане, если кто-то, ну вот из болельщика, если, например, Сашка приехала туда, что ей можно рядом стоять, можно общаться, вот в этом плане только хорошо.
И психологически некомфортно, когда ты делаешь какую-то ставку в блеф, и там тебя колируют, и ты получаешь урон какой-то, и ты начинаешь думать, блин, наверное, кто-то мои карты видел, как иначе?
Я забыл, где же это была ситуация такая прикольная? То ли в Шангри-Ле, то ли, ну это правда в кэш-игру было. А, это этот, Миша Тучинский, по-моему, или кто-то, не помню уже, не могу точно сказать. Когда такая же, как ты рассказал, ситуация была, типа ставка, рейс, он там типа еще там, алын, ну уже точно человек, не алын, а рейс большой, человек должен выиграть, и ему там, алын, ну человек скажет, кто видел карты, прям, знаешь, поворачивает, а никого нет. Вы скажете, кто видел, типа он уверен, что дали маяк тому человеку, маякнули. Вот, я помню такую ситуацию, не могу вспомнить, кто это был, но довольно...
Не, ну а то, что карта тот море, это факт, вот, когда по 25 тысяч я сидел со столом с Миньери, там какие-то два итальянца его все время, типа Миньери, ты чемпион, ну поддерживали, стояли на рейле. Кто-то, один из игроков сидел как раз с ним спиной, когда он смотрел карту, они прям за плечо ему заглядывали. Когда тот смотрел карту, тоже все его карты видели, терпчиски могли маяковать, их даже как бы потом удалили и передвинули рейл там на 20 метров.
Я считаю, в любом случае, это даже если ты видел карты, я считаю, что это вина игрока. То есть игрок обязан открывать свои карты, смотреть так, чтобы никто, кроме него, их не видел. То есть я думаю, что это все равно как бы ответственность игрока. То же самое, что защищать свои карты от дилера-маньяка, который пытается их там смести. Я просто вот такую ошибку сделал в Будапеште во время Unibet Open. Я поставил алым, и дилер забрал у меня карты. Скотина, блин. Вот. И было долго разбираться. Но повезло, что передо мной никто, во-первых, никто передо мной еще его не поставил. Иначе бы у меня вообще все фишки забрали. Я потом с Томасом разговаривал, что это как по правилам. Это единственная ситуация, когда игрок может лишиться всего своего стека без карт. Образно говоря, перед вами идет алым, вы поднимаете два туза, говорите кол. За вами игрок выбрасывает карты, и дилер, вот у меня так было, за мной игрок выбросил карты, и дилер как размашисто рукой забирает, заодно и мои сгребает. Так вот, если вы сказали уже кол, и дилер ваши карты смешал с картами соперника, все, вы вылетели из турнира. Неважно, что у вас на два туза, или, как Илья говорит, два джокера вам раздали. Никого это уже, это будете рассказывать уже дома. Так, Ну что-то. Я, кстати, знаешь, наверное, я уже буду закругляться, потому что я подумал, что мне же надо еще тут какие-то кое-какие дела сделать, позавтракать, вот, а время уже 10, опаздывать не хочется все-таки. Я постоянно почему-то вот на все турниры в СОП я хоть на 3 или за 5 минут, но опаздывал. А вот в прошлый раз, когда 43 тысячи у меня было, я приехал с запасом с приличным. Приехал минут за 15. Впервые, наверное, такое со мной произошло. Приехал за 15 минут, пришел, сел за стол, расставил фишки. Обычно я уже прихожу, фишки у меня уже куча лежат, там дилер порасставил на второй день. А в этот раз я сам расставил, сам сел. И вот так удачно получилось, что 43 тысяч закончил 229. Поэтому сегодня по плану у меня тоже успеть вовремя.
Ну, я тебя поддерживаю, тем более Гришка уже требует гулять.
Ну, да. Ну, хорошо. Так, вот вижу постоянный вопрос, сейчас отвечу Сергею. Да, вот. Кто дальше пройдет или еще не замазались? Мы раньше с Сашей любили такие мазы постоянно, когда только что оставили, да не только с Сашей, со всеми. Но сейчас как бы эта традиция такой уже не существует. И Саша, мы хоть и после турнира я его отвозил в отель, мы вместе ездили, ехали, вернее, вместе обсуждали турнир, раздачу как-то обсуждали. Каждый говорил, как он плохо сыграл какую-то раздачу. Я вот до сих пор не могу эту с 9-5 забыть, как я не добрал там столько фишек со слабого игрока. И, кстати, он перешел в следующий день со своими 50 тысячами. Когда он сел, у него было 180, я был уверен, что ему до конца дня не дожить, хотя он был вообще лидером стола большим. Но он все-таки 50 тысяч сохранил вот из-за моей ошибки. Ну вот, по поводу масс, нет, мы никаких масс не ставили, кто дальше. Вот, поэтому ничего такого не было. Сергей переигрывает, если дилер забрал карты. Ну вот человек, видимо, правила знает лучше меня. Я как бы работал директором клуба покерного довольно долго. Играю все турниры в мире, с Томасом Крэмстером как раз по этому вопросу общался. А вот человек мне написал, что Сергей переигрывает, если забрал карты. Ну, может, я не знаю, вот откуда вы слепите, потому что у вас переигрывает. Но по международным правилам, если дилер смешал ваши карты, перераздачи быть не может, это ваша проблема. А если вы уже закалировали all-in, то вы просто выбыли из турнира. Я вам говорю, какие правила во всем мире как играют. Как играют у вас, не знаю, может, переигрывается.
Серег, может быть, человек просто вопросить мне знак забыл, а ты так на него это...
Прошу прощения, уважаемый Серега, если вы просто забыли вопросительный знак, то вы не правы, не переигрывается. Просто забираются. Если вы уже поставили закалировали all-in, то вы выбыли из турнира. И будете дома это рассказывать любому.
Если она у вас есть, конечно.
Это на вас есть, да. А если вы зададите такие вопросы, то у вас любовницы, скорее всего, нет. Все, все, я успокоился. Все, ты Сашка меня уже говорит, все, успокойся. Ладно, я вот вижу, дальше огромное спасибо, я тогда закончу, вы можете там чуть продолжить, и теперь я просто побегу завтракать,
душу. Да, я думаю, мы тоже закругляемся тогда.
Да, я думаю, что все будем закругляться, потому что у меня еще тоже надо позавтракать. Вот. Вчера, честно говоря, из-за футбола мне не удалось поесть, и я уже к концу дня был очень уставший. Но это, видимо, мне помогло, что у меня было желание только выбросить карты в пас, когда под меня ловили очередной сет. Там были просто смешные ситуации, когда, например, открывается флоп, дама 7-5, у меня дама валет, я ставку продолжения, мне рейс 6 раз. Я пас, мне показывают сет семерок. Показывают еще, чтобы я, видимо, не сомневался. Вот. Такие дела. Да, в общем, собственного офлайн-покер-серию мы проводить, наверное, не будем в ближайшее время. А вот следующий эфир, если я буду еще в Вегасе, я тоже поучаствую. Ну, а Сережа завтра выйдет в эфир, когда пройдет в следующий день с Аптеком
485. Так говорить не надо, Илья, потому что люди как бы сейчас скажут, завтра выйдет эфир, и люди, может быть, не поймут, и завтра в это время включат, а там тишина. Вернее, не тишина, а антитильт-радио играет. Вот если мне удастся пройти в следующий день, то я с удовольствием завтра хочу выйти в эфир. Хочу попросить всех поприсутствовать при этом, как бы послушать снова меня, потому что я считаю, что это аурная вещь, помогает мне проходить дальше. Вот, поэтому сегодня я пройду, то с удовольствием завтра в это же время, в 9 часов вечера по Москве, будет эфир. Так что следите за репортажами, болейте, да. Прошел дальше, завтра еще будет один эфир. Ну, всем спасибо, там сейчас ребята еще попрощаются, а я уже побегу. Спасибо огромное и до свидания.
Пока. Хотелось бы пожелать всем удачи на СОПе нашем сегодня и на ВПТ. Хорошие турниры, надеюсь, на русскую финалку в этом году.
Да, ну, очень, кстати, в Беладжи играет очень много русских. Наверное, чуть ли не 25 или 30 человек. Вот. Поэтому там тоже, в принципе, кто-то из русских может оказаться на финальном столе. Ну, вот тем более уже начались помехи. На этом я тоже прощаюсь. Спасибо за внимание. Вот, пользуясь случаем, хочу передать привет Григорию Демидову и Лике Герасимовой в Москву. Вот. Всем пока и до встречи на страницах Gypsy Team. Пока.